Лаврович Лавров – один из столпов русского народничества, идеологии и политического движения в России второй половины XIX века, да и вообще русского культурного умонастроения того времени. Будет приблизительно верным сказать, что вся русская культура после Пушкина и до Чехова была под властью народнических настроений. Культурные слои России остро реагировали на факт крепостного права, испытывали чувство коллективной вины. Психологическим и социокультурным следствием такого настроения явилось создание народнического мифа. Народ виделся средоточием добра и мудрости. Это характернейшая демонстрация русского этоса. Раз страдает, значит прав. Но к морали примешалась, как уже было сказано, идеология и политика. Появилось представление о том, что формы народной жизни в России, пресловутая крестьянская община, это готовая база для социализма. Что Россия придет к социализму, тогдашний общеевропейский идеал передовых людей, не через муки капиталистического разорения и обнищания масс, а прямо из недр крестьянской общины. В России пролетариата, слава богу, нет. Это давало не только надежду социалистам, но и служило некой гарантией стабильности для консерваторов. Поэтому в России так фатально запоздали с уничтожением общины, бывшей, как со временем стало понятно, тормозом российского развития. Лавров подробно разработал один из народнических мотивов – тему «долга перед народом со стороны культурных людей». Это было, повторяем, общероссийским настроением. Для подобных переживаний не надо было быть революционером. Лаврову пришлось стать революционером, эмигрантом и одним из вождей народничества по неволе. Он был чрезвычайно корректный и, если угодно, преуспевший член общества, полковник, преподававший математику в артиллерийской академии. Человек, интересовавшийся не только математикой, но самым широким кругом культурных вопросов, он увлекся философией как раз к тому времени, когда ее разрешили, то есть к началу либерального царствования Александра II. Напомню, что философия была изгнана из российских учебных заведений в годы реакции, последовавшей за европейскими революциями 1848 года. Тогда и появилась знаменитая формула министра просвещения Ширинского-Шахматова: «Польза от философии сомнительна, а вред от нее возможен». Формула, в сущности говоря, совершенно правильная, но только не повод для запрета. Мало ли, чем сомнительным занимается человек и человечество в целом. И вот, когда начались гласности перестройка XIX века, философия была реабилитирована, как генетика после Сталина, и Лавров начал публиковать статьи о философии в журналах и к тому же читать публичные лекции о философии. Это было тогдашнее общественное событие. О лекциях Лаврова много писали, даже и в художественной литературе. Например, Достоевский в сатирической повести «Крокодил» или «Пассаж в пассаже». Россия жила напряженной общественной жизнью. Тут и освобождение крестьян, и польское восстание, и новые законы о печати, способствовавшие значительному раскрепощению оной. И среди всего этого оживления в апреле 1866 года вдруг раздался выстрел Каракозова, покушение на царя-освободителя. Власть натурально растерялась, и, как полагается власти в таких случаях, особенно русской власти, начала хватать без особого разбора. Схватили и Лаврова. Никакой крамолы за ним, естественно, не нашли, но на всякий случай выслали в Вологодскую губернию. И вот, сидя в ссылке, Лавров написал и напечатал под прозрачным псевдонимом Миртов сочинение, действительно по-настоящему его прославившее, сделавшее властителем дум. Это так называемые исторические письма, своеобразный очерк то ли моральной философии, то ли эволюционной морали. В общем, нечто морально-социологическое, заметим это словосочетание, объединяющее научный интерес к исследованию общественной эволюции с остро выраженной моральной установкой. Это вообще главная философия Лаврова – желание и способность выйти за тесные рамки научного знания, не отвечающего на моральные запросы. Этика автономна. Права субъекта, то есть морально ориентированной личности, коренятся в самом нравственном сознании, времени, не выводимым извне, из материального мира. Лавров стал основателем знаменитого субъективного метода в социологии, развитого потом Михайловским. Тут был пункт спора народников с будущими марксистами. Никакой объективный процесс социального развития сам по себе, вне моральных усилий человека, не приведет к общественному добру. Развитие общества, писал Лавров, история как таковая – это процесс, в котором создается и сама себя создает критически мыслящая личность, то есть человек, способный жить не только элементарными материальными инстинктами, но интересами познания и нравственной деятельности. Такого рода личности появляются только на вершинах общества, куда их выносит исторический процесс эволюции, расслоения, социальной дифференциации, создающий это мыслящее и морально чуткое меньшинство за счет тяжелого труда и лишений громадной массы народа. И личность критически мыслящая должна осознать и отдать этот свой долг народу. Лавров пишет в исторических письмах.
Дорого заплатило человечество за то, чтобы несколько мыслителей в своем кабинете могли говорить о его прогрессе. Если бы вычислить, сколько потерянных жизней приходится на каждую личность, ныне живущую человеческой жизнью, наши современники ужаснулись бы при мысли, какой капитал крови и труда израсходован на их развитие. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем.
Вот эти слова стали путеводным маяком, моральным заветом русской передовой молодежи. Отсюда пошло народничество как общественное движение. Сначала знаменитое «хождение в народ», а затем уже и открытая политическая борьба критически мыслящего меньшинства с застойной властью. Хотя сам Лавров отнюдь не был сторонником активно-революционных действий, он скорее радикальный просветитель. И среди революционеров он оказался в сущности случайно. Сначала правительство сдуру репрессировало, а потом невыносимо стало в глуши культурному человеку, и Лавров сбежал за границу. А там его и разыскала революционная молодежь, буквально навязавшая ему роль вождя. Пришлось издавать в эмиграции журнал «Вперед» и обсуждать всякие острые темы. Назад в Россию пути, естественно, не стало. У Пушкина есть запись. Как еще чуть ли не в 18 веке студенты университетского пансиона, недовольные казенным столом, устроили бунт и забросали эконома пирогами, а к ним присоединился тишайший преподаватель, поэт Костров. «Помилуй, Ермил Иванович, а ты как среди буянов оказался?» – недоумевало начальство. «Из сострадания к человечеству», – ответил Костров. Вот это случай Лаврова, попавшего в революционеры. Две вещи следует помнить в связи с Петром Лавровым. Первое. К революции в России ведет неразворотливая власть. И второе. Народничество, как специфически русское умонастроение, навсегда изжито в отечественном историческом опыте. Народ освободили, и в каторге оказались все. Кому перед кем испытывать вину?
Русского европейца Петра Лаврова представил